Литературные чтения на Радио России. Александр Бестужев-Марлинский. Страшное гадание. Повесть читает Георгий Тараторкин. Передача первая.
Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки. Так любил я, назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием. Я прокинул его, как переполненный сосуд перед любимой женщиной. Я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверении, что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна. И если наслаждение земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными. Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее, душа моя исчезла в этом прикосновении. Мне чудилось, будто я притворился в молнию. Так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством. Но коротко было мое блаженство. Полина была столько же строга, как прелестна. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию. «Милый, мы далеки от порока», — говорила она. «Но всегда ли далеки от слабости? Кто пытает часто силу, тот готовит себе падение. Нам должно как можно реже видеться». Скрипя сердце, я дал слово избегать всяких встреч с нею. «Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конноегерском полку. И мы стояли тогда в Орловской губернии. Позвольте умолчать об уезде». Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа Полины. О самых святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию. И я имел довольно твердости духа уйти, не простясь. Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники. Напрасно товарищи, у которых тоже едва ли не у каждого была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал. Я стоял крепко. Но вот прискакал ко мне ездовой от приятеля с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно. У них пир, горой, красавец, звезда при звезде, молодцов рой и шампанского разливанное море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул. Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытии горячке. Но быстрина крови не утихала. Щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара. Звучно билось ретивое в груди. Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса, молить последнее «прости». Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни и поскакал назад к селу князя Львинского. Было 2 часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав 20 верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался 22 версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за 18 верст в село княжие. Я сел, катай! Thank you.
Нью-Йоркский челнок, на волнах кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны. Извозчик мой, упершись в валик ногою и мощно передергивая вожжами, долго боролся с запальчивой силой застоявшихся коней, но удила только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвивая метель над санями. Подобный случай столь обыкновенный для каждого из нас, что я, схватясь за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротой путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения, мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением. Меня бронят, меня ласкают, мировая заключена, и я уж несусь с нею в танцах. И между тем свист воздуха казался мне музыкой, а мелькающие изгороди леса пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе. Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фырка остановились, наконец, измученные бегуны. И когда опало облако иния, и ветерок разнес пар, клубящийся над конями, «Где мы?» — спросил я у ямщика, между тем, как он перетягивал порванный через сидельник и оправлял сбрую. Ямщик робко оглянулся кругом. «Дай бог памяти, барин», — отвечал он. «Мы уже давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околице». Не ведь это Прошкино репище. Не ведь Андронова пережога. Ну так что же, что же? Плохо, барин, отвечал он. В добрый час молодь худой помолчать, мы никак заехали к Черному озерку. Тем лучше, братец, коли есть примета выехать недолга песня. Садись и дуй хвосты в гриву. Какое лучше, барин? Эта примета заведет невесть куда. Здесь мой дядя видел русалку. Слышь, ты сидит на суку, да и покачивается, а сама волосы чешет. Косица такая, что страсть, а собой такая смазливая, загляденье, да и только, и вся нагая, как моя ладонь. Что ж, поцеловал ли он красавицу? Спросил я. Христос с тобой, барин, что это ты шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых веников не забудешь. «Побереги свои побасеньки до другого случая», — возразил я. «Мне, право, нет времени, да нет и охоты пугаться. Если ты не хочешь, чтобы русалка защекотала тебя до смерти, или не хочешь ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорее дороги». Мы брели целиком в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней. Не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск между перелесками заманивал нас то вправо, то влево. Вот-вот, думаешь, видна дорога. Доходишь — это склон оврага или тень какого-нибудь дерева. Одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, и кони ступали, повесив головы. Извозчик бледный, как полотно, бормотал молитвы. Одет он был вовсе не по-дорожному, и, проницаемый не на шутку холодом, заплакал. «Знать, согрешил я перед Богом, — сказал он, — что наказан такой смертью, умрешь без исповеди. Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши. Да и куда б ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвоет белугой моя старуха, то-то наплачется моя Таня». Я был тронут простыми жалобами доброго юноши. Дорог бы я дал, чтобы так же заманчиво, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень мой вскрикнул с радостью. «Вот он! Вот он! Кто он?» — Спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе. Ямщик не отвечал мне. Упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал. Это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дрововозную дорогу. Кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали. Мы, стремглав, полетели по ней, куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне. И как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина. Я через 5 минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно почуемый радушным хозяином, и попав вместо бала на сельские посиделки. Сначала все встали, но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему. И только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, ввели слово о нежданном госте. Ряды молодиц в низанных киках, в кокошниках и красных девушек в повязках разноцветных с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтобы не дать между собой место лукавому. Разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средства втереться между. Молодцы в пестрядиных или ситцевых рубашках с косыми галунными воротниками и в суконных кафтанах уевались около, или, собравшись в кучки, пересмехались, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув на бекрень шапку, бренчал на балалайке из-под дубу, из-под вязу. Седобородый отец хозяина лежал на печи, оборотясь лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи. Для рам картины с палати выглядывали 2 или 3 живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гадания на Новый год пошли обычной своей чередою. Всякому сулили они добро и славу. Но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных. Сердце мое было далеко, и я сам бы летом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцов свести меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманила их от забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие или измученные, у того не было санок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука. «Да изволишь не знать, твоя милость», — примолвил один краснобай, встряхнув кудрями, — «теперь уж ночь, а дело-то святошное. Уж на что у нас храбрый народ, девки? Погадать ли осуженным, не бояться бегать за овины, в поле слушать колокольного свадебного звону, либо в старую баню, чтоб погладил домовой мохнатой лапою на богачество? Да и то сегодня хвостики прижали, ведь канун-то Нового года, чертям сенокос». И вот не прошло 2 мигов, послышали, кто-то идет по скрипучему снегу, прямо к окну. Стук, стук. Девки с криком прижались одна к другой. Парни кинулись к окну. За морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо. Но когда рама была отперта, на улице никого не было. Туман, врываясь в избу, ходил кромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились. Но вдруг дверь избы нашей растворилась. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, повскакав с лавок и столпясь под образами. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там, по крайней мере, остов, закутанный саваном, если не самого нечистого, с рогами. Клубящийся в дверях морозный пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которую надет был бархатный камзол. Такие же шаровары спускались на лаковые сапоги. Цветной персидский платок 2 раза обивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком особого вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам. Лицо его было правильно, но бледно, как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.
«Бог помощь», — сказал он, кланяясь. «Прошу, беседу для меня не чиниться. И тебя, хозяин, обо мне не заботится. Я завернул в вашу деревню на минуту. Надо покормить иноходца на перепутье. У меня вблизи дельце есть». Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сём, пятом и десятом. Рассказы были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице. И когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже. Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного существа, и песни, и сельские игры. Мысли пошли опять привычную стезею. Опершись рукой о стол, хмурен, рассеян, отвечал я на вопросы, глядел на окружающее, и невольный ропот вырывался из сердца, будто присыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал мне: «Уж скоро 10 часов». Я был очень рад тому. Я жаждал тишины и уединения. В это время один из молодцов с рыжими усами открытого лица, вероятно, осмеленный даровым Ерофеичем, подошел ко мне с поклоном. «Что я тебя спрашиваю, барин?» — сказал он. «Есть ли в тебе молодецкая отвага?» Я улыбнулся, взглянув на него. Такой вопрос удивил меня. «Когда бы кто-нибудь поумнее тебя сделал мне подобный вопрос», — отвечал я, «он бы унес ответ на боках своих». «Ну, батюшка, сударь», — возразил он, «будто я сомневаюсь, что ты широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засуча рукавов. Такая удаль в каждом русском молодце не диковинка. Дело не об людях, барин. Я хотел бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?» «Чертей я боюсь еще менее, чем людей», — был мой ответ. «Честь и хвала тебе, барин», — сказал молодец. «На силу нашел я товарища. И ты бы не ужастился увидеть нечистого носом к носу? Даже схватить его за нос, друг мой, если бы ты мог вызвать его из этого рукомойника». «Ну, барин», — примолвил он, понизив голос и склонясь над моим ухом, «если ты хочешь погадать о чем-нибудь житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катнем. Мы увидим тогда все, что случится с ними и с нами вперед. Чур, барин, только не робеть. На это гадание надо сердце тройчатку. Что ж, приказ или отказ?» Я было хотел отвечать этому долгополому гадателю, что он или дурак, или хвостун, и что я для его забавы или его простоты вовсе не хочу сам делать глупостей. Но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд незнакомца. «Вы, верно, не пойдете?» — сказал он сомнительно. «Чему быть путному, даже забавному от таких людей?» «Напротив, пойду», — возразил я сухо. «Мне хотелось поступить наперекор этому незнакомцу. Мне давно хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познакомиться покороче с лукавым», — сказал я гадателю. «Какой же ворожбой вызовем мы его из ада?» «Теперь он рыщет по земле», — отвечал тот, — «и ближе к нам, нежели кто думает. Надо заставить его сделать по нашему велению». «Смотрите, чтоб он не заставил вас делать по своему хотению», — произнес незнакомец важно. «Мы будем гадать страшным гаданием», — сказал мне на ухо парень, — «закляв нечистого на воловьей коже. Меня уж раз носил он на ней по воздуху. И что я видел там? Что слышал?» Примолвил он бледнее. «Того, да ты сам, барин, попытаешься». «Идем же сейчас», — сказал я, опоясывая саблю свою и надевая просушенные сапоги. «Видно, мне сегодня судьба мыкаться конями и чертями. Посмотрим, кто из них довезет меня до цели». Я переступил за порог, когда незнакомец, будто с видом участия, сказал мне: «Напрасно, сударь, изволите идти. Воображение — самый злой волшебник, и вам Бог весть, что может почудиться». Мы прошли версты полторы. Деревня от нас скрылась за холмом, и мы поворотили на кладбище.
Ветхая, подавленная снегом бревенчатая церковь возникла посреди полурухнувшей ограды. И тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников, тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками. И несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром. «Здесь», — сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось. Смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца. Вместо прежней говорливости заступила важная таинственность. «Здесь», — повторил он. «Это место дорого для того, кого станем вызывать мы. В последний раз напоминаю, барин, если хочешь, можешь воротиться. А уж начавши коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали. И не твори креста, не читай молитвы». Между тем, гадатель мой, произнося невнятные звуки, начал обводить круг. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагою из склянки. «Пора», — произнес гадатель. «Смотри, барин, коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется». Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать сколько ему угодно. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо и действуют на нас неощутимо, я прильнул очами к месяцу. Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленях, произносил непонятные заклинания. Но голос его затихал постепенно. Он роптал уже подобно ручью, катящемуся под снежную глыбою. «Идет! Идет!» — воскликнул он, упав вниз. Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихрь гнал метель по насту, как будто удары молота гремели по камню. Заклинатель смолк, но шум, постепенно возрастая, налетал ближе. Невольным образом у меня занялся дух от боязненного ожидания, и холод пробежал по членам, земля звучала и дрожала. Я не вытерпел и оглянулся.
И что ж, полштов стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духоводец, упав ничком. Я захохотал, и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече. Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу? Хорошо, что он недолго скучал вам, поторопившись нахрабрить себя сначала. Мудрено ли, что таким гадателям с перепою видятся чудеса? И между тем злые очи его проницали морозом сердца. И между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав как оробелого ребенка в потьмах и врасплох. «Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского. Узнал, что деревенские отказались вести вас, и очень рад служить вам. Я сам туда еду повидаться под шумок с одной барской барынью. Мой иноходец, могу похвалиться, бегать как черт от ладану, и через озеро не далее 8 верст. Такое предложение не могло быть принято мною худо. Я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг — это прелесть, это занимательно».
Окончание повести Александра Бестужева-Марлинского «Страшное гадание» в исполнении Георгия Тараторкина слушайте завтра в это же время. Литературные чтения на Радио России. Александр Бестужев-Марлинский «Страшное гадание». Повесть читает Георгий Таратуркин. Передача вторая.
Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского. Узнал, что деревенские отказались вести вас, и очень рад служить вам. Я сам туда еду повидаться под шумок с одной барской барынью. Мой иноходец, могу похвалиться, бегает как черт от ладану, и через озеро не далее 8 верст. Такое предложение не могло быть принято мною худо. Я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг. Это прелесть, это занимательно. Вожжи натянулись, и как стрела, стальным луком ринутая, полетел и находится по льду озера. Только звучали подрези, только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки через трещины, как велись и крутились они по закраинам полыней. Я не успел еще образумиться, как санки наши шахнули к подъезду, и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу, все шумит и блещет. Сельский бал, что называется, в самом развале. Плясуны вертелись, как по обещанию. Дамы, несмотря на полночь, были очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и восклицания львмя. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одна за другой, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшую головою, будто цветочный венок подавлял ее, как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня. Огневой румянец вспыхнул на лице, хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресло, закрыв опахалом очи, будто ослепленная внезапным блеском. Укротив сколько мог волнения, я сел подле ее. Я прямо и откровенно просил у нее прощения в том, что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучаясь, может быть, навек, прежде чем брошусь в глухую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором. Или нет? Не для любви, для науки разлюбить ее приехал я. Из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с ней, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холодностью, для того, чтобы дать ей самой повод хотя бы в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня только заветы самолюбца рассудка и не внимая внушением сердца. Она прервала меня. «Я бы должна была упрекать тебя», — сказала она. «Но я так рада, так счастлива тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости. И неужели ты думаешь, что если бы даже я была довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоризнами последние минуты свидания? Если бы было возможно, я бы упал к ногам ее». Целовал бы следы ее. Я был вне себя от восхищения. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив. Рука об руку мы вмешались в круг танцующих. Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз «люблю» на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную. Это слово поколебало ее твердость. Тот не любил, кто не знал слабости. Роковое согласие сорвалось с ее языка. Только при конце танца заметил я мужа Полины, который, прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все наши разговоры. Это был злой, низкой души человек. Я не любил его всегда как человека, но теперь, как мужа Полины, я готов был ненавидеть его, уничтожить его.
Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих. Я это чувствовал и удалился. Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр княжего дома, в котором по вечеру играли. В нем-то было назначено свидание. Я бродил по пустой его зале между опрокинутых скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Ударило 2 часа за полночь. И зыблющийся колокол затих, ропща, будто страж, неохотно пробужденный. Звук его потряс меня до дна души. Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела. Я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод. И, наконец, желанный миг настал. С легким шорохом отворились двери. Как тень дыма мелькнула в нее Полина. Еще шаг, и она лежала на груди моей. Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось. Наконец Полина прервала его. «Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала домашним покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчины и угрозы мужа. Неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага, доброго имени? Не знаю, отчего так замирает у меня сердце, и невольный трепет пролетает во мне. Это страшное предчувствие. Но прости, уж время».
«Уж поздно», — произнес голос в дверях, растворившихся быстро.
Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец.
«Бегите», — сказал он, запыхавшись, — «бегите, вас ищут! Ах, сударыня, какого шума вы наделали своей неосторожностью!» — промолвил он, заметив Полину. «Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами. Он близко!»
«Он убьет меня!» — вскричала Полина, упав ко мне на руки. Я решился. «Полина», — отвечал я, — «жребий брошен. Свет для тебя заперт. Отныне я должен быть для тебя всем, как ты была и будешь для меня. Отныне любовь твоя не будет знать раздела. Ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских. А примерная жизнь искупит преступление. Полина, время дорого. Вечность дороже», — возразила она, склонив голову на сжатые руки.
«Идут, идут!» — вскричал незнакомец, возвращаясь от двери. «Мои сани стоят у заднего подъезда. Если вы не хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мною». Он обоих нас схватил за руки. Шаги многих особ звучали по коридору. Крик раздавался в пустой зале.
«Я твоя!» — шепнула мне Полина. И мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке вниз к небольшой калитке. Незнакомец вел нас как домашний. И находец заржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою оставленную на санях едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись вовсю прыть через село, вкруг плетней, вправо, влево, под гору. И вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. Так вот, то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным, думал я. Так вот те очаровательные слова «Я твоя», которых звук мечтался мне голосом неба. Я слышал их, я владею Полиною, и я так глубоко несчастлив. Несчастнее, чем когда-нибудь.
Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радость необыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый. Столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица. Недалеко было до другого берега озера. Все молчали, луна задернулась радужную дымкою. Вдруг потянул ветерок, и на нем послышали мы за собой топот погони. «Скорей! Ради Бога, скорей!» — вскричал я проводнику, укротившему бег своего иноходца. Он вздрогнул и сердито отвечал мне: «Это имя, сударь! Надобно было вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его». «Погоняй!» — возразил я. «Не тебе давать мне уроки!» «Не горячитесь, сударь!» — хладнокровно возразил мне незнакомец. «Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя, уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается. Такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков и тяжкий грех в прибавку?» — примолвил он, обнажая злою усмешкою зубы. Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкую рысцою. Наконец, при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачущего весь опор за нами. Он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна, и он точно настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже он был близко, уже едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив под собой всадника. Долго бился он под нею и, наконец, выскочил из-под недвижного трупа и с бешенством кинулся к нам. Это был муж Полины. Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сделавшего несчастную жену свою. Но я преодолел себя. Я отвечал на его упреки учтиво, но твердо. На его брань кротко, но смело. И решительно сказал ему, что он во что бы то ни стало не будет владеть Полиною. Что шум только огласит этот несчастный случай, и он потеряет многое, не возвратив ничего. Что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями. «Вот мое удовлетворение, низкий обольститель!» — вскричал муж ее и занес дерзкую руку. И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь вспыхивает, как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благорожденного, о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времени по голове моей, оно охладило ее. Ретивое бьется тише, но до сих пор со всеми философическими правилами, со всей опытностью моею не ручаюсь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня, и обидчика. Вообразите ж, что сталось тогда со мною, заносчивым и вспыльчивым юношею. В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо. Но он же не миновал моей чести. Как лютый зверь кинулся я с саблей на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзительный крик, одно клокотание крови из ран — вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение.
Бездушный труп упал на склон берега и покатился вниз на лед. «Мертв!» произнес голос над ухом моим. Я поднял голову. Это был неизбежный незнакомец с неизменной усмешкой на лице. «Мертв», — повторил он. «Пускай же мертвые не мешают живым». И толкнул ногой окровавленный труп в полынью. Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась, струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну. «Вот что называется и концы в воду», — сказал со смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно. Его адский смех звучит еще доселе в ушах моих.
Но я, вперив очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой при бледном луче луны мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки. «Что ты делаешь?» — спросил я его, выходя из оцепенения.
«Хороню свой клад», — отвечал он значительно. «Пусть, сударь, думают, что хотят. А уличить вас будет трудно. Господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает, и кровь убитого улетит на небо с парами», — возразил я мрачно. «Едем».
Я вспомнил о Полине и бросился к саням. Она стояла подле них на коленях со стиснутыми руками и, казалось, молилась. Бледна и холодна, как мрамор, была она. Дикие глаза ее стояли. На все вопросы мои отвечала она тихо: «Кровь, на тебе кровь». Сердце мое расторглось, но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, и сани полетели.
Один я бы мог вынести бремя зол, на меня не спавшее. Проникнутый светскую нравственностью, или лучше сказать безнравственностью, еще горячей местью, еще волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен. Увести чужую жену считал я в отношении к себе только шалостью. Но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней. И вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своей любовью, потому что она пожертвовала для меня всем. Всем, что приятно сердцу и свято душе, знакомством, родством, отечеством, доброй славой, даже покоем совести и самим разумом. И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством? Найти сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах? И чьей крови? Того, с кем была она связана священными узами брака? Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности, но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет, нет. Мое счастье исчезло навсегда, и сама любовь к ней стала отныне огнем адским. Воздух свистел мимо ушей. «Куда ты везешь меня?» — спросил я проводника. «Откуда взял? На кладбище», — ответил он злобно. «Сани влетели в ограду, мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу, и, наконец, стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гадание. Только там не было уже прежнего товарища, все было пусто и мертво кругом. Я вздрогнул против воли». «Что это значит?» — гневно вскричал я. «Твои шутки неуместны. Вот золото за проклятые труды твои. Но вези меня в деревню, в дом!»
«Я уж получил свою плату», — отвечал он злобно. «И дом твой здесь». С этими словами он сдернул воловью кожу. Она была растянута над свежевырытую могилою, на краю которой стояли сани. «За такую красотку не жаль души», — промолвил он и толкнул шаткие сани. Мы полетели вглубь, стремглав.
Я ударился головой в край могилы и обеспамятил. Будто сквозь смутный сон мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, восклицая, пусть хоть в аду не разлучают нас. И, наконец, я упал на дно. Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая нас. Сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало. Ужасающие свисты и завывания мне слышались. Что-то тяжкое, косматое давило грудь, врывалось в губы. Судорожным последним движением я сбросил с себя тяготеющее меня бремя. Это была медвежья шуба. Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу. Все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее. И медленно возвращаются ко мне чувства. Так я на кладбище. Кругом склоняются кресты. Надо мной потухающий месяц. Подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гадания лежал ниц в глубоком усыплении. Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон. Страшный, зловещий сон.
«Так это сон!» — говорите вы почти с неудовольствием. «Други, други, неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле?» «Сон! Но что же иное все былое наше, как несмутный сон? Ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гадание открыло мне глаза, ослепленные страстью. Обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество. И почему знать, может, кровавая месть мне или от меня? Вот следствие безумной любви моей. Я дал слово не видеть более Полины. И сдержал его.
Повесть Александра Бестужева-Марлинского «Страшное гадание» прозвучала в исполнении Георгия Тараторкина.